Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на круглый стол. Глобальный кризис. Пора видеть правду. Это является продолжением глобальной конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. На круглом столе будем обсуждать вопросы, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Конференция была проведена на платформе «АЛЛАТРА» и организована волонтерами, самими людьми со всего мира. Мы также хотим напомнить нашей аудитории, что данная конференция переводилась более чем на 70 языков.
Добрый день всем. Сегодня нашими гостями являются Рольф Келнер, заместитель директора компании Amazonia for the World, Амазония для всех. Также Аусинида Гарсия Гомес-Келнер, директор Amazonia for the World, Юрий Шевчук, журналист, радиоведущий, писатель, общественный деятель, председатель общественной экологической организации «Зеленый крест», профессор Нир Шавив, он является профессором Института физики имени Рака в Еврейском университете Иерусалима, Дев Ватхави, магистр в области финансов и экономики. Он является также предпринимателем, инвестиционным банкиром и спикером. Также нашим гостем является Дэмиан Форест. Он работает в сфере развития бизнеса, разработки автономных роботов. Еще один спикер — Рика Менгрен, ведущий ток-шоу «Рика Носуэйв» на ТВ и радио. И также моей соведущей сегодня будет Катарина. А теперь давайте посмотрим видеофрагмент с конференции, связанный с самой важной темой — климатом.
Лето 2021 года. Пожары, наводнения, ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро. И мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. Ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты. После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы. Значительно выросло число извержений вулканов. Участились цунами, в том числе катастрофические, торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее. И сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясения. За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мега-землетрясению. По расчетам ученых, оно произойдет в районе японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10, а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тохоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы. С начала 20 века количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений, объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в 3 раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому – глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура мирового океана поднялась на 75 тысячных градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны. Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Таяние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы, торнадо. 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 лет средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике – на 3 градуса. И катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений. Наводнения. Наводнения – одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад за один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений, а вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран.
Походу у нас тут лопнул асфальт, прям.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100%. С 1998 по 2017 год от наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире.
Was prepared for the climate section of the conference. Видео подготовлено для климатической секции конференции, но сегодня мы поговорим не только о климате, но и об искусственном интеллекте, а также о потребительском формате нашего общества. И, конечно же, мы подойдем в конце к разговору о созидательном обществе как о единственном возможном выходе из этой ситуации и спасении жизни на Земле. Конференция показала нам то, что кризис уже идет полным ходом. И сейчас я хочу передать слово мистеру Менграму. Каковы ваши впечатления от видео и, конечно же, от конференции? Хотели бы вы поделиться этим впечатлением с нами?
Да, спасибо. Ну, знаете, вот будучи ведущим и понимая то, что происходит по всему миру, на самом деле, говоря об этом моим слушателям и зрителям, то есть о том, что происходит, это очень важно. То есть самое главное о климатическом кризисе, что это действительно печальная очень проблема, то, что, потому что люди теряют жизни. Да, вот я путешествовал в Коста-Рику, я путешествовал, посещал семьи в Кубе, и здесь, в США, знаете, можно определенно можно увидеть, что в Калифорнии продолжают непрерывно гореть пожары, то есть все распространено, то есть очень горячо. И все настолько начинает гореть, что и также вот в Гавайи, например, да, то, что там есть вулканы, когда мы, в принципе, не обращаем обычно на это внимания, не смотрим этого, но когда я приехал туда, то есть я это увидел собственными глазами. Так что можно видеть и наводнения и так далее. То есть это действительно очень печальная тема. То есть мы видим, что каждый год постепенно тренд поднимается вверх по всем климатическим событиям такого рода. И каким образом мы с этим можем справиться? Ведь все инфраструктура постоянно тоже повреждается. То есть мы говорим о глобальном кризисе. Мы говорим, в принципе, и не об этом, а о бомбах, которые сбрасывают там, ну, к примеру, вот когда на Хиросиму была сброшена бомба. И когда вы услышите что-то такое и увидите видео, то, о боже мой, вода на самом деле примерно так, что как будто ядерная бомба взорвалась, да, вот и, как мы видели из видео, что процесс нагревания происходит экспоненциально, то есть как будто несколько ядерных бомб было взорвано, поэтому это действительно очень впечатляет. Очень трудно действительно что-то, ну, подобное как бы починить, да. В Калифорнии продолжаются землетрясения, и это основание, на котором находится, да, вот этот штат, все будет только лишь ухудшаться. В Коста-Рике, например, где-то 2-3 года назад было ужасное просто наводнение. Я никогда такого не видел, вот просто никогда. Я знаю семьи, которые там живут, и они говорят, что у нас произошло очень большое наводнение. И то, что происходит, это на самом деле происходит и снизу, то есть размывает сам фундамент, само основание, да, вот на котором находится эта страна. Также в Чикаго. Вот я нахожусь в Чикаго. Мы никогда не знаем, какая погода будет в Чикаго, потому что одна минута, например, это меньше нуля температура, а потом 50-60 градусов Фаренгейта. Просто из ниоткуда. И то, что происходит по всему миру или там течи, что проходят другие города, это мы также наблюдаем и у себя. Поэтому глобальный кризис — это то, что действительно, и то, что я постоянно об этом говорю. То есть я человек, который немножко с техническим образованием, поэтому я анализирую. Есть определенные проблемы именно с самим основанием, с фундаментом в отношении того, что происходит в мире. То есть все, что... Это могут быть и взрывы, бомб и так далее, но это то, что влияет на именно наш фундамент, фундамент нашей Земли.
Спасибо большое, мистер Манграм, за ваши слова. Как мы видим, климатические изменения появляются и видны в каждом, везде по нашей планете. И сейчас я хочу передать слово мистеру и миссис Келнер. Каковы ваши мысли после того, как вы просмотрели конференцию? Что больше всего запомнилось с конференции? Давайте начнем с миссис Келнер.
Здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить за приглашение и за предоставленную мне возможность говорить на этом круглом столе. Я прошу прощения за мой английский, потому что это не мой родной язык. Но я очень стараюсь говорить правильно. Надеюсь, что вы меня понимаете. Впечатление, которое у меня было от конференции, действительно, это очень актуальные темы, которые поднимались. Видео, которое только что показали, действительно показывает, что происходит в природе, что это естественные процессы, и они происходят независимо от нас. Я на самом деле происхожу из региона Амазонки. Я считаю, что мы должны относиться к природе бережно. А не так, как это делается сейчас у людей.
Спасибо. Спасибо за ваши слова, миссис Келнер. И, мистер Келнер, я хотела бы также задать вам такой же вопрос. Каковы ваши понимания после конференции?
Да, большое спасибо за приглашение и за возможность поговорить об этом. Я жил 4 года в Манао, это столица штата Амазона, Амазонии. Там примерно 2,5 миллиона жителей населения. И я занимался информатикой. Также был консультантом, старшим консультантом в компании по производству цемента. Но я надеюсь, что причина, по которой мы занялись этой некоммерческой организацией, заключается в том, что если это возможно, я не ученый, конечно, но тем не менее, это один из способов помочь вот этому процессу, который происходит по изменению климата, то есть немножко предотвратить последствия. Поэтому еще одна тема, еще один проект. Называется Amazonas Uza. Это я вчера пригласил как раз директора этой компании. Он также является археологом. Поэтому он думает, мыслит немножко большими категориями и годами, там, тысячи лет. И он смог также сегодня присутствовать. Также у нас есть друг семьи в Бразилии. Его родственник работает в полиции, и также по защите окружающей среды. Может быть, 20-26 лет. 27, может быть. И он пробовал говорить, поднимать эти вопросы в своем департаменте, но никто его не услышал. Он также обращался к нынешнему президенту, к предыдущему президенту и так далее. Но я не знаю, о чем они думают. Нужна, необходима действительно стратегия для того, чтобы решить эти проблемы. То есть мы стараемся собрать наибольшее количество контактов из конференций, из других источников, для того, чтобы работать совместно. Но обезлесивание можно остановить, конечно же, не силами единичных людей. Ведь это кризис такой достаточно масштабный.
Спасибо, мистер Келнер, за ваши слова. Мистер Форест, как насчет вас? Каковы ваши мысли, ваш взгляд на видео и на конференцию?
Да, большое спасибо, что меня пригласили. К счастью, я был направлен как раз сюда, и мы работаем в определенном стране впоследствии этого события. В Германии, в Люксембурге и... Также я работаю над созданием искусственного интеллекта, и то, что могу сказать, это то, что последние 5 лет, может быть, больше, особенно последние 2 года, мы видим тенденции и интенсивность того, как возрастают катаклизмы по всему миру. 50 градусов по Цельсию сегодня зафиксированы температуры много где на Земле. Это просто ужасно, это немыслимо. Поэтому мы можем задать вопрос, то есть каким образом мы можем использовать эту энергию, например. Если мы и не можем устранить полностью последствия изменения климата, то хотя бы как-то облегчить эти процессы. То есть это в том числе касается Германии. Мы не строили определенную инфраструктуру, но тем не менее мы можем постараться все-таки использовать это.
Спасибо за то, что делитесь вашими пониманиями, мистер Форест. Действительно, очень правдиво. Наш следующий гость — Юрий Шевчук. Господин Шевчук, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями от конференции с нами. Спасибо.
Во-первых, я был поражен масштабом конференции. Это самое главное, по-моему, мое впечатление было. Это замечательная работа, и то, что она сделана на волонтерских началах, добровольческих началах, это замечательно. Второе, очень интересно было смотреть, как природа вроде бы действует как сознательное существо, как нечто, обладающее разумом. Получается так, что был составлен какой-то план у природы, и вот она действует по этому самому плану и совершает определенные поступки. На самом деле это, конечно, не так, но вот с виду это кажется, ну вот создается вот такое впечатление. Я помню, что в годы моего детства реки были куда как более полноводны, а сейчас они маленькие ручейки, которые где-то там в овраге текут. А в детстве мне говорили, не надо туда ходить, там утонуть можно. А там сейчас даже лягушка не утонет. Я знаю, что изменения в климате идут на протяжении вот всего существования людей, и, естественно, они не связаны всегда с антропогенным фактором. Конечно, в какой-то степени связаны, но далеко не так фатально, как, может быть, многим кажется. Но из этого не следует делать вывод, что мы вообще ничего не можем сделать. Мы можем сделать очень много, и нужно попытаться это сделать. И на конференции я увидел массу людей, которые сейчас уже готовы что-то делать и уже делают. И это было вот вторым таким очень положительным впечатлением от этой конференции.
Спасибо, спасибо большое, мистер Шевчук, за то, что поделились вашими мыслями. Спасибо за то, что говорит о изменениях в климате не только от антропологического фактора зависят, но и от цикличности. Мистер Вадвани, можете поделиться вашими впечатлениями и опытом после конференции?
Да, я с удовольствием поделюсь. Я не являюсь как бы академиком, да, в этом области, но тем не менее я закончил Кембриджский методический университет в 90-х годах и общаясь со своими коллегами из Гарварда и MIT и другими уважаемыми университетами, в том числе из Бостона. Мы действительно, да, не очень говорили много о климатических изменениях тогда. Но факт в том, что есть действительно определенные проявления. Это и озоновая дыра над Атлантикой, и парниковые те же газы и так далее. То есть это бесспорно. То есть я банкир, да. То есть это не то, чтобы... Ну, это не моя сфера и область знания. Но, тем не менее, на экономику действительно происходит сейчас очень большое влияние. Но в первую очередь это человеческая жадность. То есть это глобально. Дубай является, ну, скажем так, столицей по ископаемому горючему, да? Но я могу вам сообщить, что так не будет всегда. И вообще, к сожалению, политики ставят прибыльность, выгоду впереди защиты земли и людей. Но с природой не получится торговаться. Вот что я скажу. И я знаю то, что я не знаю. И я знаю, что именно глупость в том, чтобы попытаться договориться с природой, да, вот именно как люди, скажем так. Я не понимаю, то есть все эти люди, которые собираются там на конференции ООН и так далее. Ребят, ну нельзя этим зарабатывать. Это ж наша планета. В следующие 50 лет, что мы будем вообще обсуждать? Вот, просто-напросто. Я, ну, к тому времени я, например, буду, ну, уже мёртв, да, но не мое следующее поколение. Поэтому это просто отсутствие какой-то логики и просто глупость именно капиталистической вот этой системе, потому что все начинается именно с наших мыслей. А развивающиеся страны стараются помогать, развитые помогают, стараются помогать развивающимся, но тем не менее из-за того, что во главе угла стоит все-таки экономика, происходит вот это разделение. Вот сейчас, например, Китай является одним из самых крупных по запасам ископаемого топлива. Но что насчет Америки? Америка сейчас не очень хорошо в этом отношении себя чувствует, поэтому, на мой взгляд, экономическая система и в принципе, как она устроена, это просто безответственность. Можно называть меня идеологическим таким перстом, да, скажем, который имеет такое мнение, но тем не менее я же так считаю. Мистер Кельнер, вы увидели то, что происходило в Амазонии, то, что CO2 на самом деле выделяется даже больше, чем тропические леса в Амазонии потребляются. То есть каким образом это влияет на человеческую жизнь, на ваш взгляд?
Ну, это вообще сложный вопрос, потому что действительно в Амазонии сейчас очень много идет вырубка лесов, утрачиваются леса, все изменяется там. Политика привела к тому, ну я не знаю, или это политика привела к тому, что вырубка лесов происходит. Но это уже происходит за последние 30 лет, и такая плачевная ситуация. Я думаю, надо очень серьезно говорить с теми людьми, которые этим занимаются, на уровне политиков, потому что многие политики, к сожалению, против. То есть есть определенная стратегия, и они по ней работают. Но если взять, например, европейские, Германия, Норвегия, то нашими странами создаются амазонские трасты, компании, которые работают с Амазонией. Если вы, например, откроете YouTube, начнете там что-то искать, то вы увидите, что вырубка лесов в том числе занимаются и европейские компании. В этом действительно очень много политики. Я не знаю, можем ли здесь мы что-то сделать, потому что здесь задействована политика. Что касается тем, которые раскрывались на конференциях, там действительно все было подробно объяснено, в том числе и про Амазонку.
Greenland, the heat is coming from above and not from this jet stream.
И как сейчас идет распределение тепла, как сейчас идут климатические изменения на планете. Я думаю, необходимо привлекать к беседам того, кто имеет больше знаний в этих сферах, с научной точки зрения. И, конечно же, политиков. Возможно, мы можем выработать какую-то стратегию, как это все преодолеть. Но для этого нужно в том числе и привлечь средства.
Спасибо большое, господин Кельнер, за эти важные слова. И так как вы поговорили уже о ситуации с тропическими лесами Амазонии, то, госпожа Кельнер, какая тревожная ситуация сейчас в настоящее время с этими лесами? Насколько негативно это влияет на жизнь на всей планете?
Вырубка лесов в Амазонии — это очень тревожная ситуация. Ведь там нас привлекает, как вы знаете, река Амазонка, она пересекает весь континент. И поскольку вырубаются леса, то идет очень мощный ее разлив, огромные наводнения. От этого, конечно же, страдают люди. И это происходит вот уже последние, не помню сколько лет.
Something that for us normal, not
И знаете, я не знаю, как здесь можно действовать, но надо что-то делать, потому что действительно проблема реальная.
Thank you, Mrs. Kellner.
Большое спасибо, миссис Келнер. Господин Шевчук, вы говорили о том, что экология не так сильно влияет на обстановку на Земле, как цикличность климатических катастроф. Не могли бы вы с вашей профессиональной точки зрения рассказать более подробно, в чем разница между экологическим кризисом и климатическим?
Под экологическим кризисом обычно подразумевают антропогенное воздействие на природу. Никто его не отрицает, оно, естественно, есть. Но дело в том, что антропогенное воздействие — это суть последних там, двух веков, когда у нас началась промышленная революция и когда мы стали активно сжигать ископаемое топливо. И тогда вот появились, как мы говорим сейчас, парниковые газы, хотя в большем количестве, чем было раньше. Хотя, естественно, кроме людей, парниковые газы выделялись и в природе, ну, допустим, вулканами. Но, как бы то ни было, все считают, что именно вот последние 200 лет это вот воздействие антропогенного фактора на биосферу привело к тому состоянию, которое мы имеем сейчас. На самом деле, это состояние циклично, и каждые 1500 лет, как, ну, это один из циклов. На самом деле циклов много, их ученые обнаружили около 17. Но я буду говорить об одном из них. Это цикл Бонда, так называемый. Каждые 1500 лет происходит примерно одно и то же. Часть планеты становится совершенно непригодной для жизни. И оттуда, ну, по разным причинам, и оттуда начинают люди просто бежать. Это называется переселением народов. 1500 лет назад было великое переселение народов, мы знаем, которое было вызвано засухой в степи в Центральной Азии. До того, если отмотать еще 1500 лет назад, то есть 3000 лет назад, было переселение ариев, арийских народов и так далее. Каждый раз это было связано с уничтожением цивилизаций, каждый раз это было связано с новыми культурными, скажем, парадигмами на планете и изменениями этики, эстетики, морали и так далее. И каждый раз такое ощущение было, что будто бы кто-то стирает ластиком все, что люди сделали, или губкой с доски школьной, и людям приходится все начинать заново. Ну, не совсем все заново, у нас много еще осталось после Римской империи, но все-таки было три века, которые сейчас в истории называются темными веками, когда фактически культура, цивилизация были, ну, фактически в стагнации. Они не развивались, и только потом, после опять-таки изменения климата, когда дело пошло к климатическому оптимуму средневековья, у нас начались развитие культуры, искусства, цивилизации и в Европе, и во всех остальных частях света. Я еще раз подчеркиваю, что все эти события происходили фактически одновременно, что в неоткрытой тогда еще Америке, что в Старом Свете, наверное, и в Австралии тоже, только вот данных у нас нету по этому поводу. Вот такая ситуация. Эти события происходили, собственно говоря, до момента ухода последнего ледника, то есть до момента ухода Валдайского оледенения, последнего. И весь наш антропоцен, он как раз и делится очень хорошо на эти полутора тысячелетние циклы. Спасибо.
Thank you, Mr. Шевчук.
These are... Благодарю вас, господин Шевчук. Это очень важная информация о том, что вы сейчас только что поделились. А профессор, расскажите нам о тех факторах изменения климата, которые человек не может контролировать. И есть ли у нас сегодня ресурсы, чтобы суметь адаптироваться и выжить ко всем факторам изменения климата? То есть для того, чтобы действительно выжить. Да, в самом деле... Люди немного имеют влияние на климат, но кроме этого, есть множество вариаций в разное время, примерно вот последние там 100 лет, мы видим изменения в температуре на 1 градус.
On longer time scales, actually centuries, to say,
то есть, если мы говорим о больших циклах, да, вот тысячелетних, то это, конечно, трудно проследить, но мы также видели, что в больших циклах приходят и уходят оледенения.
The orbital parameters of the of the Earth, like the amount of electricity,
связано и с изменением рецессии Земли, угла наклона Земли. То есть в течение миллион лет происходят определенные вариации, и в том числе в составе воздуха и в вулканической активности, и также тектонической активности, землетрясения. Но эти изменения очень медленные. Кроме того, мы видим также, что география действительно тоже, конечно же, влияет на климат, поэтому это все факторы, которые производят определенное влияние. Поэтому примерно на 5 градусов произошло изменение температуры, скажем, на протяжении нескольких тысяч лет, на миллион лет там уже совсем другие показатели. Поэтому если мы отследим, то, в принципе, бывали периоды, которые, в принципе, нормально, что не было никаких даже ледников на горах. Поэтому все, все действительно меняется, все адаптируется к изменениям климата, потому что это происходит постепенно.
Thank you, professor.
Большое спасибо, профессор.
How can artificial intelligence serve the good?
Как может искусственный интеллект служить на благо всего человечества? Господин Форест, как должно измениться наше общество, чтобы ИИ служил каждому человеку, а не только определенной группе людей? Каковы этические условия для внедрения во всем мире искусственного интеллекта?
Well, thank you for the question.
Да, спасибо большое за вопрос. Я считаю, что технология действительно это, безусловно, важно. Все идет к роботизации, появляется разная вариация искусственного интеллекта. И в том числе это может быть связано, например, с тем же предсказанием погоды, с прогнозами. Благодаря искусственному интеллекту мы можем выбрать страховку или там обувь и так далее, то есть он может подобрать для нас самые лучшие варианты. Но вопрос как раз не в технологиях, а вопрос именно в ответственности использования этих технологий. Возможно, здесь как раз у нас есть пробелы именно ответственности, что касается искусственного интеллекта. И то, какой эффект, это какое влияние окажет, в принципе, на мир в целом и на каждого человека в отдельности. Поэтому вопрос в том, что действительно для общества, конечно же, очень важно, чтобы искусственный интеллект был не подконтролен какому-то определенному политику или там человеку. И нужно поэтому рассматривать все возможные варианты, то есть на конкретном, в каждом конкретном случае отдельно, то есть насколько это действительно имеет влияние на общество. Нам, безусловно, нужно инвестировать больше на технологии, которые улучшают нашу экологическую ситуацию. Также это, например, могут быть биотехнологии по переработке, например, тоже. И, конечно же, нужно развивать ответственность, в принципе, во всех сферах, то, что касается искусственного интеллекта. Спасибо, господин Флэс. Как могли убедиться, искусственный интеллект может быть очень полезным и нужным, но не в потребительском формате общества. Грубая реальность сегодняшнего общества потребления такова, что ненужные работники не только синие воротнички, то есть сотрудники рядовые, но и белые воротники, то есть топ-менеджеры, они могут быть уволены. То есть такие примеры можно видеть даже в Азии, а там мы можем видеть порты, заводы, даже банки, где вообще нет людей. В обществе потребления корпорации безрассудно преследуют в первую очередь свои интересы и прибыль, сокращая расходы, увольняя людей, уничтожая окружающую среду. Можно подумать, что мы можем положиться на систему социального обеспечения наших стран. Но будут ли 10% людей, которые все еще имеют работу, то есть будут ли они готовы финансировать 90% людей, которые без работы? Это меньшинство не сможет и не захочет нести такое бремя. Это приведет лишь к социальным волнениям. И вот здесь трудно с этим поспорить. Господин Вахвани, в чем, по вашему мнению, заключается опасность разработки и внедрения искусственного интеллекта в потребительском обществе? Как вы оцениваете потребительский кризис, с которым мы столкнемся в самом ближайшем будущем, и который уже фактически начался? Есть ли какие-то необходимые меры, которые мы, как человечество, можем предпринять, чтобы пережить его? Я человек 50 на 50, то есть я рос в среде капитализма, и когда я поехал в США и учился там в университете, то капитализм — это, в принципе, то, что я верил тогда, вот именно в юном возрасте. Поэтому не обязательно давать такой вот развернутый ответ именно с точки зрения научного, но просто есть увеличение количества людей и есть рост безработицы, поэтому есть социальная ответственность. Но очень важно, по мере того, как мы развиваемся и развиваем вот эту сферу искусственного интеллекта, я считаю, что сфера образования не поспевает за реальностью нашего времени. То есть у меня степень магистра, да? MBA в CFA. Мой набор навыков в 90-х годах сейчас имеет очень низкую ценность в 2021 году. То есть факт в том, что сама система образования не поспевает за динамикой вот этих изменений. Потому что когда я рос, да, это вот банкир, врач, страховщик, это были профессии, которые востребованы. А сейчас все эти профессии или многие из этих профессий просто через 10 лет просто перестанут существовать как таковые. То есть роботы сейчас гораздо лучше умеют это делать. Даже сейчас. То есть стокброкеры тоже исчезнут. Во время полетов раньше было 3 человека. Инженер, пилот и второй пилот. Сейчас 2 человека. Пилот и второй пилот. То есть все, а это уже как бы инженера уже заменяет робот. Поэтому, по сути, все меняется, и компьютеризация действительно происходит, роботизация происходит. В следующие 5-10 лет, возможно, уже водители не будут водить машины. Поэтому очень важно именно уделить внимание системе образования, потому что дети, например, ко мне приходят сейчас, да, вот как бы задают вопрос, что мне делать? И на самом деле, ребят, ну, честно, я даже не знаю, потому что мне самому необходимо развивать уровни навыков, набор навыков, которые у меня есть, для того, чтобы быть действительно полезным обществу и профессиональным, ну, как бы поддерживать уровень профессионализма. А для следующей системы, для следующего поколения система образования, которая сейчас есть, она будет уже совершенно неадекватна. Поэтому вот в этом именно мой главный вопрос, моя главная забота — именно образование.
Thank you, Mr. Varvani.
Спасибо, господин Вагдвани, за ваши комментарии по этой теме. Это действительно очень верно, вы подметили. А теперь, господин Мэнграм, мы признатели вам за то, что вы за то, что пригласили участников АЛЛАТРА, Международного общественного движения АЛЛАТРА на свое ток-шоу, чтобы люди узнали о проекте «Созидательное общество». Спасибо за ваше глубокое понимание того, что люди должны знать об этом. Это прекрасный пример того, как СМИ должны помогать доносить до людей информацию о том, какие возможности у нас, человечество, есть, чтобы пройти через грядущие климатические изменения. Какова должна быть роль этой отрасли, что они должны делать, чтобы вдохновить людей на построение созидательного общества? Почему важно, чтобы СМИ приводили положительные примеры?
So one of the biggest things about being in media is to make people aware of what's going on.
Действительно, очень важный вопрос. Это то, что когда вы находитесь в сфере СМИ, то доносить до людей информацию — это действительно очень важно. Когда речь идет о СМИ, то всегда популярны теории заговора или у меня есть там какие-то мысли, и я хочу поделиться со всем миром, чтобы мир дал обратную связь как бы на это все. Но и я, исходя из этого, уже буду принимать дальнейшие решения. Поэтому что касается образования, например, да, я считаю, что образование — это ключ. Это, в принципе, цель моего ток-шоу — это в том, чтобы помогать обучаться людям, то есть принимать решения и так далее. То есть, но С одной стороны, получается, образование должно, то есть СМИ должно и, в принципе, нести вот такую образовательную функцию, да, полезную, но с другой стороны, и позитивные примеры подавать. И в том, что мы это делаем, действительно, это действительно здорово. То есть это, конечно, здорово, когда люди могут сами принимать решения. То есть для этого, в принципе, и есть СМИ. То есть донесение информации — это очень важно. То есть бум, как бы пошел эффект. То есть сейчас об этом все знают и продвигают продвижение идеи. Как раз и заключается в том, что когда вы об этом рассказываете, вы постоянно об этом говорите, продолжаете. Хорошо это или плохо, но говорят об этом. Но тем не менее, это все еще продолжают как бы делиться этой идеей. Поэтому это действительно основа, фундамент, который мы стараемся доносить. То есть позитивность, конечно, безусловно. Я вообще хочу действительно приходить к людям, к миру с замечательными позитивными настроениями. Но еще важно и то, что они хотят взять сами. Ну вот то, что я хотел сказать по этому поводу.
Спасибо, мистер Манграм. Я полностью с вами согласна с тем, что роль медиа — это обучение, обучать людей, переносить позитив каждый день. Дорогие зрители, давайте теперь посмотрим видеоинтервью с доктором Юсуфом Сидани. Доктор Юсуф Сидани — это профессор лидерства и деловой этики школы бизнеса Алаян Американского университета Бейрута в Ливане. Это интервью было взято для круглых столов после конференции.
Здравствуйте! Меня зовут Юсуф Сидани, я профессор кафедры лидерства и деловой этики в школе бизнеса Алаян в Американском университете в Бейруте. Бейрут, Ливан. У меня есть образование в сфере бизнеса. Я получил степень бакалавра в Американском университете в Бейруте по специальности бизнес, а также степень магистра по бизнес-администрированию в Университете Индианы и докторскую степень в Университете Миссисипи. В настоящее время существует несколько кризисов, с которыми столкнулось человечество. Некоторые из этих кризисов касаются окружающей среды и экосистемы вокруг нас. Но я думаю, что причиной большинства основных проблем является вопрос умения людей общаться друг с другом, наше неумение уживаться друг с другом, общаться, понимать друг друга, относиться друг к другу с терпением. Все это ведет к кризису во всех сферах нашей жизни. Мы понимаем, что ресурсы все более скудеют. То, что мы используем в производстве, становится дефицитным. Люди не должны бездействовать в отношении проблем, с которыми они сталкиваются. Если мы будем только ждать, что кто-то решит наши проблемы, то каждый будет ждать, что кто-нибудь другой решит их проблемы. Людям нужно взять на себя инициативу в решении своих собственных проблем и проблем своих сообществ. Некоторые люди по определению чувствуют себя более мотивированными, более заинтересованными в том, чтобы проявлять инициативу в решении проблем общества. Это прекрасно. Нам нужны как лидеры, так и ведомые. Но мы должны уметь правильно общаться, правильно оценивать проблемы и предлагать правильные решения общих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Множеству сообществ с разных континентов нужен уникальный вклад менее процветающих стран, так же, как и вклад более процветающих стран. Это подобно предложению кому-то лекарства. Если врач на самом деле не интересуется, как человек себя чувствует, то поставить диагноз становится настоящей проблемой, которая требует участия многих врачей. Всех нас объединяет то, что мы все люди. И когда мы возвращаемся к основам, к нашей человечности, тогда мы можем понять друг друга. Мы понимаем, что у нас разные языки, национальности, расы, религии, разные культуры, разные происхождения, разные мировоззрения. Но в конце концов, мы люди, мы человечество. И мы должны понять, что это и есть та общая основа, которая нас объединяет, Когда мы вернемся к нашей человечности, мы станем лучше, и мы сможем вместе решить проблемы нашего общества.
Уважаемые телезрители, друзья, как было сказано доктором Сидани, наше общество должно быть основано на любви и уважении друг к другу. Мы должны научиться общаться и уважать друг друга. Господин Келнер, каким вы видите созидательное общество, в котором человеческая жизнь имеет наивысшую ценность? И почему важно строить такое общество именно сейчас, учитывая происходящее, происходящие климатические события на планете.
Как и все мы все были созданы Господом, правда? Не политиками. И это самое важное. Поэтому нам нужно обращаться к своему сердцу, чтобы делать правильные вещи. Поэтому все то, что доносилось, объяснялось на конференции, это очень важно. Именно для донесения этой информации мы находимся здесь. Мы работаем, и одновременно мы выражаем то, что есть у нас на сердце. Мы делимся этим.
Спасибо, мистер Келнер. И я хотела бы спросить вас, миссис Келнер, как по-вашему, как созидательное общество может помочь всей экосистеме лесов Амазонки?
Мое мнение, по моему мнению, мы должны не только уважать природу и относиться к ней бережно, но также и уважать и беречь друг друга, всех людей, для того, чтобы мы могли спокойно и продуктивно работать вместе, защищать природу и делать добро.
Thank you, Mrs. Kellner.
Спасибо, госпожа Келнер. Господин Шевчук, а согласитесь ли вы с тем, что только общество, в котором человеческая жизнь ценится и будет наивысшей ценностью, поможет нам справиться с климатическим кризисом, который происходит уже сейчас?
Я не знаю, поможет ли она так, что вот мы действительно справимся с климатическим кризисом. Еще раз хочу сказать, что он не только от нас зависит. Это климатические изменения, которые происходят циклично. Но то, что мы все можем помочь друг другу и тем самым минимизировать потери наши от этого, в общем, довольно бедственного положения, в которое мы все попадаем, это точно. Надо еще учитывать то, что эти цикличные изменения происходят не первый раз. И мы уже можем посмотреть, как люди реагировали на них, как они создавали какие-то общины, помогающие друг другу. Вот хотя бы во время средневекового малого ледникового периода, так называемого, что они делали в античности, когда был античный климатический минимум. Вот. И обращаясь к истории, мы видим, что каждый раз выживали те общины, которые брали на себя в основном функции просвещения, хранения знаний, сохранения знаний и распространения их, создания чего-то нового, создания новой информации. Это были монастырские общины, это были школы, это были первые университеты, которые создавались. И все они сохраняя знания, сохраняли и гуманизм, сохраняли и людей тоже. Вот мне так кажется. Если же по поводу того, какие люди будут востребованы в будущем, ну, есть такой тест. Попробуйте за короткое время, там, ну, допустим, 8 минут, придумать такую тему или машину, или методику, которая еще ни разу не была придумана людьми, но которая неминуемо будет ими востребована, как только вы это дело придумаете. Это такой тест на креатив. Мало кто его проходит, но именно такие люди будут нужны в будущем.
Thank you, Mr. Шевчук.
Спасибо, господин Шевчук, за ваше ценное мнение. Теперь бы я хотел передать слово профессору Шавиву и спросить о его мнении о том, какое общество мы должны построить, чтобы сохранить жизнь на этой планете. Я считаю, что стихийные бедствия это небольшая проблема. Нужно думать о чем-то большем. Если посмотреть на них, то и сравнить с теми проблемами, с которыми столкнулось наше человечество, то у нас проблемы гораздо больше есть. То есть это и гражданские беспорядки, и в частности, мои соседи, да, вот арабские страны, мы видим, что очень много социальной напряженности, волнений. И это то, с чем действительно мы сталкиваемся, это то, с чем необходимо совладать тоже. Мы должны убедиться в том, что все общества будут действительно продвинуты технологически, что и таким образом они смогут справиться со стихийными бедствиями, которые будут произойдут. Я оптимист, и я считаю, что нужно инвестировать наши ресурсы в решение социальных вопросов, социальных проблем, и тогда общество уже сможет как раз решить и климатические и другие беды.
Спасибо, профессор Шави, за ваш оптимизм. Мистер Вадвани, как важно для нас объединиться с целью создание созидательного общества, в котором человеческая жизнь будет самым высоким, самой высокой ценностью?
Да, это действительно вопрос, который очень со мной связан. Это вот именно разделение богатые и бедные. Я недавно давал интервью, как раз несколько дней назад для вас, да, и где говорил о том, что 1% людей мира владеет всеми 99% ресурсов и так далее. И это опубликовал доклад, это было опубликовано в докладе МВФ. И из этого 1%, то есть, к примеру, у нас 7 миллиардов людей на планете, и 70 миллионов людей владеют 99% всего мира. Но это очень страшная цифра на самом деле. А из этого 1% примерно 4-5 лет назад на одном экономическом форуме говорилось, что 42 человека владеют, по сути, половиной мира, ресурсов мира. А сейчас эта цифра уже снизилась до 24 человек. Представляете? На мой взгляд, капитализм — это просто вот показывает несостоятельность капитализма. Я вырос, да, вот я вообще индус, да, то есть и будучи в США, как бы имея образование в США, действительно я образовывался в этой капиталистической среде. Но я вижу и крах этой системы. И это очень сильно меня беспокоит. Ведь правительство сегодня, единственный ответ, скажем, на это дают, это просто печатать деньги. Но по сути это лишь увеличивает инфляцию. То есть средний класс и бедный класс, они постоянно ужимаются за счет этой инфляции. То есть их ресурсы скуднеют. Поэтому важно понять, федеральная система США. В Индии и Китае так, такого нет. То есть я индус. Но у меня нету никаких пособий. У меня нету никакого там плана по медицинскому обеспечению и так далее. И в Китае примерно такая же ситуация. Поэтому все-таки вот это разделение на бедных и богатых — это просто социальная несправедливость и не равенство в распределении богатств. Поэтому это огромное влияние имеет на средний класс, и в этом действительно я вижу проблему. Большое спасибо, господин Вадвани. Будем надеяться, что наши зрители вдохновятся вашими словами, присоединятся к проекту Созидательного общества. Да, ребята, я приглашаю всех. Действительно. Я все еще сердцем молод, и очень важно понять, что расходы на вооружение, на оборонную промышленность должны быть распределены как раз вот среднему классу в соответствующем размере. Это просто, вы не представляете, какое огромное значение будет иметь для всего рабочего класса. Но я, да, фантазер немножко, да, может быть, мечтатель, но я считаю, что это очень важно. Поэтому пусть, может быть, это никогда не случится, но тем не менее, я считаю, что так правильно сделать.
Yes, I totally agree.
Да, я абсолютно с вами согласен.
Would you agree, Mr. Mangrum, that...
господин Мэнграм, а согласны ли вы, что СМИ может построить нам, скажем, воплотить эту мечту в жизнь? И очень важно, чтобы они информировали людей в положительных примерах о том, каким образом должно функционировать общество и какие должны быть взаимоотношения между людьми. Да, это, ну, в принципе, такая ситуация, что как бы было бы здорово. То есть примерно три года последних с Чикаго. У меня был интересный гость, и мы уже некоторые проекты делали. То есть мы создавали таланты. Это те, кто занимались музыкой, те, кто стали активистами, те, кто действительно очень много делают для мира. И я многому научился у людей, многому научился именно во время пандемии. И это именно о том, что о человеческой природе, о том, человеческой природе, о любви, о том, что мы через свои ток-шоу показываем людям тоже. Тоже, что во время пандемии, по сути, важно развить вот этот талант, помогать друг другу и как бы сделать это во всем обществе. Поэтому это то, о чем должны говорить все СМИ. То есть быть человечным, быть положительным человеком, тем, кто привносит действительно важное, хорошее изменение в мир. И это надо получить, ну как бы это должно быть признанным. Потому что без этого вас никто не узнает. Я считаю, что вот, ну, особенно в Чикаго, наша система новостей просто умирает, потому что нету никакой вот такой свежей струи. То есть, а свежая струя в том, чтобы именно приносить вот эту вот идею положительно для всего мира и стараться развить вот этот талант и быть тем человеком, ну, настолько хорошим человеком, насколько ты можешь быть. Я очень люблю быть на телевидении, я очень люблю быть с людьми. Мне очень нравится как раз рассказывать о положительных моментах, потому что когда мы соединяем вот как раз Вот это, видим вот эту цепочку от одного человека к другому человеку, к другому человеку, и так и появляется созидательное общество. Это очень здорово.
Спасибо, спасибо большое, мистер Манграм. Уважаемые гости и зрители, мы рады объявить о следующей международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Время правды», которая состоится 4 декабря 2021 года. Эта конференция будет посвящена климатическим и экологическим катастрофам, с которыми мы сталкиваемся сегодня и столкнемся в ближайшем будущем. Уважаемые гости, уважаемые спикеры, большое спасибо за ваше время. Спасибо большое за ваше участие в сегодняшнем круглом столе. Мы надеемся увидеть вас снова. Уважаемые зрители, большое спасибо за ваше внимание. Все комментарии, вопросы вы можете присылать на наш электронный адрес info@allatroynights.com. Мы также хотим попросить вас, уважаемые гости и зрители, поделиться конференцией «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. И поделиться это с вашими соседями, с вашей семьей, с вашими друзьями и сообществом. Спасибо большое. И хорошего вечера.
Спасибо.
Спасибо. Замечательно.